по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Смотрите, что сегодня получается. Сегодня, я думаю, что мы с вами, конечно, будем принимать ваши сообщения. Пишите нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Но у нас столько сообщений от вас, что, скорее всего, все время сегодняшнего начала передачи, все наши 20 минут мы потратим на то, чтобы читать ваши сообщения. Поэтому то, что вы напишете сегодня, мы прочтем завтра. Это дает и мне возможность подумать, и вам, потому что я смотрю, при таком подходе есть люди, которые пишут сообщения через час после эфира, через 2 часа после эфира. И между вами также начинается серьезная, интересная дискуссия. Не всегда и не совсем мы здесь согласны, но, слушайте, никто не сказал, что вы должны быть совсем согласны. Никто не сказал, что мы должны быть совсем согласны. Господь говорит через апостола Павла, чтобы у нас были одни мысли, чтобы мы думали одинаково. Это не значит единомыслие. Это значит, что наше направление, направление наших мыслей к Богу. Вчера очень важная шла тема, и вот этой темы мы с вами коснулись, и вы коснулись в ваших комментариях. Тема войны. Должен сразу сказать о том, что по состоянию здоровья я не служил и на войне не был. Я знаю, что среди вас есть люди, которые на войне были. И эти люди, в частности, нам и пишут тоже. Но это не меняет общего направления, не меняет того факта, что, конечно, Библия говорит очень четко о причине войны, о грехе. Есть люди, например, тут активно вчера писал Виталий Соколов, я прочитаю его сообщение с некоторой цензурой, потому что не все слова, которые он написал, можно читать по радио. Виталий считает, что причина войны — это бабло. Вот, он пишет, во попал, ой, я воевал, и что? Делать нечего, и воюем, а война за бабло. Для кого-то это круто, пока тяжело, не ранит. А потом молятся Богу, и всем кажется, что не круто. Вот и серебро, и золото в Библии. За бабло. Вот для Виталия это конкретная причина того, что люди воюют. Да, а теперь давайте себе представим вариант, когда в обществе нет денег. Виталий, вот из общества убрали деньги. Такой коммунизм начался. Предполагалось, что если будет коммунизм, то и войн не будет. Но войны-то в любом случае будут. Скажите, пожалуйста, вот рыцари бьются за даму. Вот дама сердца, я имею в виду вот средневековые истории, да? Дама сердца, она что, бабло? Она что, деньги приносит? Нет, на нее будешь тратить деньги. А рыцари за нее все равно бились. Вот эта средневековая аналогия опровергает сразу и начисто мысль о том, что войны за деньги. Да, и за деньги тоже, но не всегда. Так, что у нас тут еще? Пишет Анастасия. Думаю, что главная причина войн неумение разговаривать. Опять-таки, частая такая история, частое предположение, вот давайте мы с вами научимся разговаривать, давайте мы людей научим. Смотрите, если главная причина войн неумение, тогда проблема решается обучением, образованием. Люди должны быть образованы, тогда они будут счастливы. Было такое? Было. Что это такое? А это, извините, но это французское просвещение. Это просвещение 18-19 веков. Давайте дадим людям образование. Так вот, теперь смотрите, какая штука получается. Одна и та же страна, Франция. С одной стороны, великие просветители, великие гуманисты. С другой стороны, всякие страшилки французской революции. Как совмещается? Да? И мысль о том, что решение проблемы войны — это просвещение людей, она, в общем, тоже опровергается и историей человечества также. Пишет Виктория Езерницкая. А я думаю, что главная причина — человеческое тщеславие. Если если война, конечно, не оборонительная. Скорее, да, слава завоевывается, в частности, и в войне тоже. И одержать победу в войне – это слава. Проиграть в войне – это бесславие. Ну, тогда откуда же тщеславие происходит? Я все-таки свожу к тому, что все остальное вырастает из греховной природы человека. И, опять-таки, с тщеславием, образованием вы не поборетесь. Вы не скажете человеку, не будь тщеславным. И он перестанет быть тщеславным. Нет, оно так не работает. Оно работает по-другому. Анастасия продолжает. Тогда еще можно добавить зависть. Кто-то хочет бабло, а кто-то завидует и тоже начинает хотеть не потому, что надо, а потому что завидно. Кстати, да, если применить эту средневековую аналогию, которая у нас уже сегодня была, кто-то хочет даму или получил эту даму, а кто-то завидует. И эта дама ему не нужна. И он повоевал за эту даму, а потом эту даму под замок посадил, потому что эта дама на самом деле ему не нужна. Ему просто неприятно было, что эта дама была у другого. Да, понимаете, это наша человеческая природа. Я очень рад, что мы сегодня можем об этом говорить. Откуда это все исходит? А исходит это все из человеческого греха. Очень хорошее наблюдение прислал здесь Дмитрий Ларченко. Это самое главное, на самом деле, то, о чем он пишет. Между землей и небом война. Еще Цой так пел. Эта война была и будет, пока не пойдет царство сатаны. Ну, конечно, отчасти вы меня покорили тем, что вы вспомнили здесь Цоя, Дмитрий. Но действительно, вот эта земля, которая ополчилась против неба. Но при этом небо, при этом Бог пришел с небес для того, чтобы жить на этой земле, для того, чтобы умереть на этой земле, для того, чтобы избавить нас с вами. И действительно, мы потом придем с вами к мысли о духовной брани, и вчера мы об этом говорили, многие из вас об этом писали. Это между землей и небом война. Оно вот об этом. Колян Мирный спрашивает про женщин-пасторов, там дискуссия по этому поводу пошла. Я хочу все-таки эту тему отложить. И опять, я знаю, что среди христиан есть разные мнения по этому поводу. У меня есть мнение по этому поводу, ровно так же, как мужчина не может рожать детей, женщина не может быть пастором. Вот я понимаю, что кто-то скажет, что это старомодно. Я сам сделаю определенные оговорки. Бывают ситуации, может быть, миссионерская ситуация, может быть, ситуация, когда Бог на какое-то время мужчин не посылает. Такие ситуации могут быть. Но для более подробного изучения, я думаю, эту тему оставим, когда дойдем до послания апостола Павла, потому что среди хороших христиан, среди любящих Бога христиан есть разные темы, разные мнения на этот счет. Очень интересное письмо от Алины. Алина Шорина пишет: «Всем доброе утро. На постоянной основе присоединилась к этим чтениям где-то с ноября 2018 года и уже не могу представить свое утро без по страницам Библии. Сынок будет расти вместе с этой передачей. Кстати, отдельная благодарность, что перенесли на 10 утра. Не знаю, с чем связано, но спасибо. Спасибо всеми большими буквами. А я хочу передать благодарность и членам нашей команды, участникам нашей команды, конкретно Ирине и Яну Латышинским, которые действительно большую заботу проявили о том, чтобы перенести. Собственно, они выдвинули эту идею. Это наши звукорежиссеры, это люди, которые занимаются также видео. И вот когда вы говорите огромное спасибо и пишите большими буквами, к Ирине, Яну Латышинским это совершенно непосредственно относится. Значит, я человек немножко сумасшедший. Надо ездить к 9, я буду ездить к 9. Они тоже будут ездить к 9, но они менее сумасшедшие. Они сказали: а есть возможность, давайте в 10, давайте. Теперь вы, Алина, пишите и выражаете благодарность. Жанна пишет: «Война — это крайняя мера в попытках отстоять свое право, статус, власть». По поводу крайней меры я согласен. Понимаете, вот то, о чем мы вчера говорили, если война идет, то она должна быть на выигрыш. Это не просто побряцать оружием, это не просто показать мультики, это не просто попугать народ. Это именно крайняя мера, и мера страшная. Значит, смотрите, какая штука. Вот Бог ненавидит развод. Мы к этому еще придем. Бог ненавидит развод. Однако есть ситуации, когда для безопасности, физической и духовной безопасности одного из супругов, обычно жены, им приходится расстаться. Есть ситуации, когда это расставание происходит в результате греха. Семья уже развалилась. Это больно? Это больно. Бог хочет этого расставания? Нет. Но Бог это расставание попускает. И это страшная вещь, это страшная история, как и с войной, это страшная история. Кстати, отвечая сразу на вопрос от Аллы Кульбашной, Алла спрашивала, ну а зачем же тогда вот наш бронепоезд стоит на запасном пути, вот зачем он все-таки нужен? А вот опять-таки, поскольку мы живем в мире греха, и поскольку иногда необходима просто защита, ну как вы же запираете дверь на замок, понимая, что на улице бывают самые разные люди. Вот для этого бронепоезд стоит на запасном пути. Еще бронепоезд стоит на запасном пути. Опять-таки, это прерогатива государства. Для того, чтобы неповадно было. Неповадно было лезть туда, куда не надо лезть. Это то, что называется сдерживанием. Я знаю, что многие христиане это пацифисты. И с огромным уважением отношусь именно к такому взгляду. И вот если бы, внимание, если бы мы жили в безгрешном мире, вот если бы мы жили в таком мире, то пацифизм был бы идеальным вариантом. Он и так остается идеальным вариантом, но мы живем в мире греха. Почему работодатель иногда вынужден штрафовать своих сотрудников или лишать их части, допустим, бонуса по оплате труда или какие-то другие меры предпринимать. Он бы не хотел это делать. Он делает это, я надеюсь, не для того, чтобы бюджет сэкономить. Он делает это, потому что мир соответственный. А Жанна Михайлова пишет, читая Ветхий Завет, начинаешь проникаться царившей тогда атмосферой. Весь Ветхий Завет пропитан борьбой за власть, за теплое местечко, так сказать. Невольно задумываешься, а что изменилось с тех времен? Похоже, искоренить это явление не представляется возможным. Изменилось. Христос пришел. Вот пришел Христос и умер за нас. И дал нам, в частности, Нагорную проповедь, и дал нам заповеди блаженства. Христиане не воюют, они должны противостать, пишет Колян Мирный. Наша брань не против крови и плоти, а брань — это не война. Значит, брань и война — это одно и то же. Колян, значит, слово «брань», которое используется в русском переводе, я вас не хочу разочаровывать здесь, но это ровно то же самое слово, что и «война». Другое дело, что это защитная война, и другое дело, что это духовная война. Более того, может быть, вы поспорите, но все же. Помните, Иисус говорит о том, что на камне сём я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Значит, врата ада, еще раз, не одолеют ее. Я вам скажу такую очевидную вещь. Врата не двигаются. То есть картинка, когда врата ада начинают идти на церковь, она не работает. Эта церковь идет вперед. Эта церковь и в духовной войне тоже, в духовной войне, я подчеркиваю, наступает. Иначе силы зла начнут наступать. Владимир Мочалин пишет, надо, чтобы в государственном законе был запрет на такое безумие. Не примут запрет на войны. Вот не примут. Потому что для греховного человека это означает рубить сук, на котором сидишь. Не примут. Это делается не законом. Ну, я не знаю, давайте примем закон, который запрещает материться в общественном месте. Есть такое дело, да? Есть такой закон, но при этом он не работает. Почему не работает? А потому что оно глубже, оно в человеке сидит. Пишет Константин Сарапкин. Бог не забирает дары. Ты что несешь, дружище? Похоже, покажи мне подтверждение в Новом Завете, что Бог дары забирает. Извини, парень, но ты реально уже перегрелся. Здесь в студии тепло, но не жарко, Константин. А притча о талантах, например. Таланты, да, здесь важная вещь. Здесь очень важная вещь. Есть вещи, которые Бог нам дает для того, чтобы мы это использовали. Использовали в конкретном служении. Использовали с конкретной целью. Есть вещи, которые Бог нам дает безусловно. Например, спасение дано безусловно. Он запечатлел нас Святым Духом. Он поставил на нас свою печать. Он усыновил нас. Он дал нам право быть детьми Божьими. Да? Он изменил наше положение. Вот дары и призвание, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь в послании к римлянам и слово призвание, призвание Господне, непреложно. С другой стороны, если мы читаем Священное Писание, мы видим такие вещи, как притча о талантах. Когда Бог дает что-то для того, чтобы мы этим пользовались, а мы не хотим этим пользоваться. Когда Бог призвал тот же самый израильский народ для того, чтобы израильский народ был его народом, а израильский народ не захотел быть Божьим народом и отступил, и начал служить другим богам. Мы с вами будем читать еще, уже читали, еще будем читать про север обычай, особенно мы уже читали, да? Это вы помните. Вот. И в какой-то момент Бог говорит, слушай, вот ты этим не пользуешься, оно тебе не надо. Кстати, по поводу духовного оружия, тут неоднократно уже сегодня вспоминали послание к Ефесянам, 6 глава, духовное оружие в духовной войне тоже ржавеет, если им не пользоваться, если не пользоваться словом, если не молиться, если не пребывать в Господе, тогда, в общем, все это дело начинает у нас ржаветь. И молитва уходит, и христианская жизнь как-то вянуть начинает. Может быть, единственное, в чем я здесь соглашусь с вами, может быть, несколько нехорошо было сказано, именно Бог может забрать дар. Здесь надо было уточнить. Но есть какие-то вещи, которые Бог нам дает, но если мы начинаем пренебрегать, ну, оно начинает у нас реально ржаветь. Александр пишет, дарами мы пренебрегаем сами. Бог вправе их забрать, дары. Если Бог жизнь может забрать, то почему то, чем человек пренебрегает, то почему не то, чем человек пренебрегает? Ну, вот, собственно, об этом говорит вот Александра. «Сказываю вам, напоминает нам Людмила, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Вот это вещи, которые нас, друзья, отрезвляют. И здесь, опять-таки, напоминаний очень много по этому поводу. То есть, с одной стороны, величие Божьего дара, с другой стороны, ответственность за использование этого дара. Алексей пишет, потому что христиане не подчиняются Господу. Их цари земные, вожди и президенты заменяют Господа Бога, и Он для них не является авторитетом. Тут вот какая штука. Господь поставил власти. Вот мне может нравиться земная власть, может не нравиться земная власть, но Господь ее поставил. И вопрос не в том, какую из этих властей выбрать. Вопрос в том, как, подчиняясь Богу, также быть покорным и земным властям. Мы об этом говорили и будем еще говорить неоднократно. Да, и напоминает нам Геннадий, если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Псалом 26, стих 3. И опять, это Давид писал. А Давид знал, что это такое. А Давид знал, как это война. Давид знал, как это на самом деле бывает. И он обращается в этой ситуации к Богу. Вопрос очень тяжелый. Вопрос войны и мира. Мир дает Господь. Приходит Иисус, говорит, шалом, мир. И вот это главное. Сегодня говорим о грехе Давида, который многие не считают грехом. А в книге Паралипоменон он представлен как очень серьезный. Почему? Будем говорить об этом сегодня. Напоминаю, что вы нам можете писать. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. А ваши сообщения Почитаем уже завтра. Спасибо, кстати, за то, что так активно пишете. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя. Прибудь сегодня с каждым из нас, направь нас рукою Твоею и открой для нас глубины Твоего слова, глубины Твоей сущности, Твоего характера. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 463-й у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем читать первую книгу «Паралипоменон». И в прошлый раз у нас была непростая тема, был непростой разговор. Мы говорили о войне, мы говорили о том, почему бывает война. И разговор этот начался в связи с нашей беседой о войнах Давида. Сегодня мы продолжим этот разговор, потому что 20 глава, это такая коротенькая глава, но там речь идет о двух главных врагах Израиля. Не только времен Давида, а и более ранних времен также. Но прежде всего давайте вспомним о том, почему же, собственно, возникают войны. Мы говорили с вами о том, что войны возникают изначально не на поле боя, а в человеческом сердце. Поскольку человек грешен, возникают войны. Пока в мире есть грех и зло, в мире будут войны. Ну а как же насчет добра? Ведь есть в мире и добро тоже. Да, совершенно точно. Но дело-то в том, что зло начинает войну против добра. Зло начинает первым. И вот очень важно понимать, что добро обязано уметь защищаться. Не нападать, а защищаться. Я понимаю, что вы сейчас подумаете про Нагорную проповедь, я понимаю, что вы сейчас подумаете про слова Христа. Способы защиты действительно могут быть очень разные. Не нападение или уход от конфронтации – это тоже замечательный способ защиты. И во многих случаях этот способ работает. Но пока есть столкновение света и тьмы, войны будут продолжаться, просто потому что свет и тьма противостоят друг другу. И вот это как раз иллюстрируется в жизни Давида. Итак, 20 глава. Перед нами очень короткая глава. Перед нами два постоянных врага Израиля. Это аммонитяне и филистимляне. И вот Давид ведет войну до конца. Когда речь идет о противостоянии добра и зла, света и тьмы, нет такой штуки, как компромисс. Мы с вами говорили неоднократно уже о важности компромиссов. Но компромиссы работают, когда речь идет о двух людях или о группах людей, или о нескольких группах людей, у каждой из которых есть какие-то свои пожелания, свои предпочтения. И тогда действительно вопрос компромисса – это совершенно нормальный вопрос. Муж и жена пытаются договориться. Вот им, когда они спать ложатся, окно открыть или закрыть? Спать с открытым окном или с закрытым? И тот, и другой выбор к этике или к духовности никакого отношения не имеют. Это не вопрос добра и зла. Вопрос, куда пойти сегодня обедать? В ресторан? Если да, то в какой ресторан? Или остаться дома? Это тоже не вопрос добра и зла. Это, правда, может быть вопрос семейного бюджета. А вот вопрос о том, как мы отвечаем на Божий призыв, это вопрос добра и зла. Вопрос о том, как мы относимся ко Христу, это вопрос добра и зла.
Мы призваны идти вперед, мы призваны идти в нападение, но у нас есть оружие, которого мир не знает. Это Божье Слово. То самое Слово, которое острее меча обоюдоострого. И помните, мы с вами читали о том, что наша война не против плоти и крови. То есть, соответственно, эта война продолжается, и мы ее участники. Но это совершенно другая война. Сегодня мы призваны идти вперед, идти ради Бога, и тогда мы тоже становимся участниками этой схватки. Но вернемся к первой книге Паралипоменон, 20 глава. «Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян. И пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем оказалось весу талант золота. И драгоценные камни были на нем. И был он возложен на голову Давида, и добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян. И возвратился Давид и весь народ в Иерусалим». Я думаю, что вас, ну, должно было здесь кое-что удивить. Во-первых, мы с вами говорили о войне, когда мы защищаемся, оборонительной войне. В данном же случае это очевидное нападение. То есть прошло время, и сначала Иоав нападает на аммонитян, потом Давид к этому нападению присоединяется. И вот кажется, что Давид и Иоав в этой ситуации оказались агрессорами. Однако, я думаю, что здесь есть два объяснения. Какое из них выбрать, решайте сами. С одной стороны, все-таки это продолжение 19 главы, когда Давид попытался сделать жест дружбы по отношению к аммонитянам, и они этот жест не просто отвергли, они жестоко обидели и Давида, и его посланников. Это было серьезное оскорбление. И вот 20 глава – это продолжение ответа на то, что было в 19 главе. Иными словами, тем, что сделали аммонитяне, они сами напросились на такой ответ, на такую реакцию. Но кто-то скажет, все равно реакция эта не соответствует размеру преступления, так скажем. А возможно, и есть действительно исследователи и комментаторы, которые говорят, что да, Давид был человеком жестким, Давид был человеком вспыльчивым. Ну и если описывается это в Священном Писании, то совершенно не факт, что Бог одобряет поступок Давида. Это просто описание того, что так было, так сделал Давид. Я же думаю, что здесь есть еще один важный момент. Дело в том, что Давид показывает важность бескомпромиссности. Есть в жизни вещи, которым надо противостоять. Есть проблемы, которые должны быть решены. И гораздо проще бывает относиться бескомпромиссно к тому, что далеко от тебя. Гораздо сложнее проявить бескомпромиссность в том, что рядом с тобой. Очень легко возмущаться по поводу того, какие проблемы за океаном. И я вас уверяю, за океаном действительно есть проблемы и серьезные. И можно ходить, кричать. Я помню, в детстве, опять-таки, рассказывал вам эти истории. Мы очень любили возмущаться тому, что неправильно за океаном. Но решать-то нам надо проблемы, которые не за океаном, а которые здесь, в нашей стране, в нашем городе, в нашем доме. Кстати, уверяю вас, что и за океаном немало людей, которые показывают на наши проблемы, считают нас источником зла, при этом игнорируя то, что происходит у них под носом. Если вас замучило зло за океаном, если вас, как раньше говорили, шибко беспокоит Гондурас, то задумайтесь, пожалуйста, о том, что делается у вас рядом, что делается в вашем доме. И занимайтесь вот этим, а не какими-то отдаленными вопросами. Ну, потому что за те вопросы Бог спросит с других людей, не с вас. А дальше еще один враг израильтян – это филистимляне. Они уже давно враждуют. И вот 4 стих. Это уже такая смена поколений. Смотрите, сейчас увидите это. «После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов». Рефаимы – это великаны. Вы помните, мы читали о том, что в этой земле жили великаны. Так вот, речь идет уже о следующем поколении, и поражен был один из потомков этих великанов. «И они усмирились», читаем мы здесь. «И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было как навою ткачей». Помните, да, кто такой Голиаф, помните всю эту историю. Опять-таки, это уже семейственная такая история. 6 стих. «Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев, всего 24. И он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе и пали от руки Давида и от руки слуг его». То есть вот это следующее уже поколение встречается с Давидом, и Давид оказывается сильнее. Почему? Не потому, что у него пальцев много, а потому что Бог велик. И вот тут, друзья мои, мы переходим к следующей и очень большой, и очень важной теме. Мы будем говорить с вами о главном грехе в жизни Давида. Мы уже читали об этом грехе с человеческой точки зрения во второй книге Царств, 24 глава. Это перепись, которую устроил Давид. Но тогда, я думаю, было непонятно, почему перепись считается грехом. Я помню ваши письма, ваши комментарии по этому поводу. И действительно, наши объяснения тогда многих из вас не убедили. Я все-таки решил тогда отложить подробный ответ, но сейчас пришло время, потому что об этом 21 глава книги Паралипоменон. Помните, я обращал ваше внимание на то, что книги царств написаны как бы с человеческой точки зрения, а Паралипоменон с точки зрения Божьей. Так вот, 21 глава открывает нам с Божьей точки зрения не просто факт греха Давида, а природу этого греха. Это то же самое с войной. Мы говорили о войне как о проявлении чего-то. Это было проявление греховной природы. Поэтому бороться с войной – дело полезное только частично. Ведь греховная природа никуда не девается. Перепись же, которую устроил Давид, оказывается результатом действия сатаны. И об этом мы узнаем с вами только здесь, в 21 главе. Первый стих. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Видите, как все здесь повернуто, и насколько важно это отметить. Это была идея сатаны. Кстати, нигде по поводу греха Давида с Версавией такого не говорится. А вот перепись в данном случае была результатом совершенно конкретного сатанинского нападения. Второй стих. «И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе, пойдите исчислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтоб я знал число их». Давид показывает, почему для него это важно. Он хочет узнать, сколько израильтян. Интересно, что Давид в этом желании не был первым. Моисей когда-то провел целых 2 переписи. В начале странствия по пустыне и в конце. И никакой проблемы здесь не было, никаких сложностей здесь не возникало. И вот первый человек, который был против поступка Давида, это Иоав. Иоав вояка. Он далеко не всегда отличается какой-то особенной духовной проницательностью. Но тут он понял самое главное. Послушайте третий стих. «И сказал Иоав, да умножит Господь народ твой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Во-первых, Иоав чувствует, что есть что-то не то. Мы еще с вами увидим, как страдать за это решение Давида будет весь народ. Иоав знает об этом с самого начала. Он знает характер Божий. Он понимает, что если это против Бога, а он видит, что это против Бога, он понимает, что это вменится в вину Израилю. То есть народ за это будет страдать. Понимает Иоав еще одну вещь. Бог уже дал Давиду воинов. И если надо, даст Давиду еще больше. У Давида нет ни малейшей необходимости проводить эту перепись.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. Иоав сам понимал, что делает неправильно, но выхода у него не было. Задача была в том, чтобы посчитать воинов. Знаете, о чем просит Давид? Давид просит предоставить ему статистику. Но зачастую желание получить статистику исходит от гордыни. Давид хочет показать, какой он классный, какой он крутой. И ключевое слово здесь «он». Кстати, получается, что израильтян стало на миллион больше, чем в результате переписи, которую проводил в свое время Моисей. Бог уже умножил армию Давида. У Давида действительно все необходимое уже было. Но Давид хочет потешить свое самолюбие. Он хочет как-то удовлетворить свою гордыню, и поэтому он просит статистику, чтобы сказать: «О, какой я молодец!» Но это еще не все. Есть еще один важный момент, который нужно помнить. Мы с вами уже говорили о пророке Иеремии. Мы с вами еще будем читать книгу пророка Иеремии. Это тот самый пророк, который трудился, пророчествовал на юге, в южном царстве, в Иудее, перед самым пленом, и был уведен в Египет против воли своей. И вот Иеремия скажет очень важную вещь. 23 стих 9 главы книги пророка Иеремии. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Давид начинает хвалиться. Статистика ему для того, чтобы показать, что Бог ему, по большому счету, уже не особенно-то и нужен. Давид перестал радоваться общению с Богом. Давид перестал быть настоящим. Это уже не тот пастушок, который в свое время шел против Голиафа, при том, что Голиаф был и старше, и больше. Это уже не тот пастушок, которому хватало рогатины, гладких камушков и Божье присутствие. Это человек, которому нужна статистика для того, чтобы защититься. У Давида начинает развиваться еще один грех. Это грех неверия. Давид доверял статистическим данным, а не Божьим действиям. Вот это и есть его основной грех. Какой же контраст между царем Давидом и пастушком Давидом, некогда поразившим Голиафа? Пастушок доверял Богу. Царь — статистике. Когда у тебя миллион воинов, тебе кажется, что Бог тебе уже не нужен. Ты перестаешь нуждаться в Боге. В Боге нуждаешься, когда у тебя ничего, кроме рогатки и камушков. А кому ты доверяешь сегодня? Богу или собственной силе? Да, естественно, сама по себе статистика – это важная и нужная вещь. Порой надо пересчитать людей, надо иметь представление о том, сколько денег у тебя в банке. Только знаете, когда начинается проблема? Когда твое счастье определяется суммой на банковском счете. То есть вот у меня в этом месяце меньше, чем определенное количество, меньше, чем определенная сумма. Что мне теперь делать? Интересно, что у многих людей этот порог, на котором они теряют доверие Богу, гораздо выше, чем сумма, которая необходима для того, чтобы просто прожить. Один знакомый жаловался мне: все так плохо, у меня накопление, я влез в свои накопления последние пару месяцев, у меня там осталось 1500. Я говорю: в смысле, 1500, 1500 рублей? Он говорит: да нет, 1500, полмиллиона всего. Я говорю: а что у тебя плохо? Он говорит: я не знаю, как я теперь, это же вот лузер какой-то. Я улыбнулся, глядя на этого человека, а потом подумал о себе, как за пару лет до этого я пришел домой и говорю жене: слушай, у нас все очень плохо. У нас остались последние 5000. Представляю себе, что кто-то из слушателей скажет: 5000, а 50 рублей не хочешь? Великий грех Давида – это неверие. И вот что интересно. Есть грехи, которые кажутся нам большими, серьезными. Есть грехи очень заметные. Но Бог зачастую считает более важными те грехи, которых мы не замечаем. Подумайте вот о чем. Что с вами случится, если вы член церкви, и вы придете в церковь на богослужение пьяным? Я предполагаю, что у вас будут большие неприятности. А что, если вы, будучи точно так же членом церкви, придете в ту же церковь с неверием в сердце? Предполагаю, что никто и не заметит. А даже если вы скажете: я что-то в последнее время разуверился, вам скажут: давай мы за тебя помолимся, брат или сестра. Но шума, как в первом случае, вокруг этой ситуации не будет. Однако с Божьей точки зрения получается, что неверие – это более серьезный грех. И тут давайте вспомним начало главы. Помните, где источник того, что сделал Давид? Источник – сатана. Именно сатана вкладывает в наше сердце этот грех. В данном случае, в случае Давида, это грех статистики, грех доверия людям, а не Богу. Интересно, что Давид со временем начинает понимать это, он начинает извлекать урок. 7 стих. «И неугодно было в очах Божиих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Давид начинает понимать, и он сразу приходит к Богу. Это то, о чем потом скажет Иаков, что без веры угодить Богу невозможно. Это то же, что мы с вами читаем в Священном Писании. Все, что не по вере, это грех. Давид начинает понимать, что совершил страшный поступок. И Бог дает Давиду выбор наказания. 10 стих. Бог обращается к пророку Гаду. И вот пророк должен идти к Давиду и вот дать выбор. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе. Избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему, «Так говорит Господь, избирай себе или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом». Ответ Давида великолепен. Он показывает, насколько Давид на самом деле понимает Божий характер, Божью милость. И сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие». Вот совсем недавно, в начале главы, он считал людей, потому что он доверял людям больше, чем Богу. И вот тут до него дошло, он начинает доверять Богу больше, чем людям. Он говорит, я лучше буду с Богом. Я, по крайней мере, знаю, что от Бога ожидать, и я знаю, что Бог милостив. А люди бывают совершенно немилостивы. И вот тут на наших глазах снова появляется тот мальчик-пастушок. Давид смотрит вокруг и начинает доверять Богу более, чем людям. И вот когда он смотрит вокруг, он замечает одно очень важное качество Бога. Это Божья милость. Да, он знает, что есть Божья справедливость, но уповает он на Божью милость. Давид хочет впасть в руки Бога, потому что понимает, что Бог смилостивится. Знаете, в чем Бог милостив? Он милостив в спасении. Он протягивает спасение заблудившемуся миру. В конце концов, мы ведь говорим, «Господи, помилуй меня грешного», а мы не говорим, «Господи, обрати на меня внимание, какой я молодец». Вот эту мысль о милости Божьей Давид усвоил для себя на всю жизнь. И в заключение, несколько стихов из 135-го псалма, он как раз об этом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его». Когда вам в следующий раз захочется ради собственной похвальбы собирать статистику, соберите показания о Божьих милостях. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.